Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете программу «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Продолжаем изучать Слово Божье. Я приглашаю вас всех поудобнее устроиться у своих радиоприемников и уделить всего лишь 30 минут нашей радиопередаче с тем, чтобы не только познакомиться ближе со Словом Божьим, но чтобы исследовать то, что говорит всем нам эта известная книга книг Библия, к сожалению, не всеми читаемая и изучаемая. Эти 30 минут могут коренным образом изменить всю вашу дальнейшую жизнь, слушатели. И что важно, так это то, что вы сможете получить прощение ваших грехов и жизнь вечную, если примете слова Христа и последуете за Ним. Ведь Он продолжает говорить сегодня через Свое Слово: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Да, друзья, Слово Божье, которое записано в Библии, приглашает нас сегодня. Я, Александр Захария, ведущий этой программы, приглашаю вас прослушать эту лекцию и последующие тоже, и вы получите величайшее благословение, потому что Библия несет всем нам благословение, если мы последуем ее словам. Но сперва, слушатель, в разделе «Ваша почта» прослушаем, что же пишут нам сегодня слушатели.
Сегодня, друзья, у меня письмо от молодого человека Игоря из города Ладыжин. Игорь пишет так: «Приветствую вас, Александр. Я писал вам и раньше, но ответа почему-то не получил. Дело в том, что я просил у вас симфонию, но не получил ни ее, ни отказа в моей просьбе. Я бы и сам приобрел ее, но есть целый ряд причин, которые не позволяют мне сделать это. Во-первых, я только недавно окончил школу и поступил в сельскохозяйственный техникум, так что личных денег у меня нет, а подзаработать нет возможности. Во-вторых, мои родители – люди неверующие, поэтому денег на подобную литературу они не дают. В-третьих, вы сами, наверное, знаете экономическое состояние Украины. Мне просто необходима литература справочного содержания, в частности, и симфония. Дело в том, что в наше время есть много сект и культов, которые своим проречением, своей обаятельностью и умением воздействовать на человека и на психику в самом деле обольщают людей. Даже в нашем небольшом городке, у нас 18 тысяч человек, их предостаточно. Это и свидетели Иеговы, и движение веры, и многие другие. И, к огромному сожалению, я стал жертвой их обмана. Я был членом церкви «Движение веры», сейчас я называю их сектой, притом тоталитарной сектой. Они следуют учению Кеннета Хейгена, причем со своими поворотами. Их основное учение состоит в том, что чего бы мы ни пожелали, мы можем получить это от Бога, только веря в это, исповедуя, что мы это уже имеем, и Бог будет просто обязан дать нам это. Место Писания – это Луки 6 глава 38 стих, где говорится: «Давайте, и дастся вам». Они практикуют так: «Давайте, чтобы давалось вам». Они говорят, что мы должны давать десятину, а то, что мы дадим сверх десятины, Бог обязан умножить в 30, 60 и во 100 крат и дать эти деньги нам. То есть люди несут деньги в церковь только ради выгоды. Еще один интересный момент – это радость в духе. Они учат, что радость в духе – это обязательно смех, если конкретней – истерический смех, который овладевает человеком и который невозможно контролировать. Это же типичная одержимость. Их страсть к деньгам довела их до того, что пастырь во время проповеди доказывал, что христианин должен быть богат и всегда иметь деньги. И он приводил место из Деяний апостолов, 3 глава, 6 стих, где Петр, мол, солгал. Он доказывал, что у апостолов были деньги, будто бы в храм нельзя было войти без денег. Так что же, Библия лжет, так пишет в своем письме молодой человек Игорь, и потом говорит: «Теперь я думаю, что вы имеете представление, в каком болоте я был. Когда я осознал, что это учение вовсе не библейское, я не без проблем оставил эту секту, то есть церковь, как они себя называют. Буквально сразу же после моего ухода меня начали наставлять адвентисты, и я чуть не повелся на чистую, нечистую пищу. Сейчас я член церкви полной Евангелия, хотя и здесь со многими не согласен, но для меня это самое лучшее, что есть в нашем городе. После всех этих похождений я не могу никому верить просто на слово. Я стараюсь проверять каждое утверждение по Библии, но без вспомогательной литературы это невозможно. Да благословит вас Господь. С уважением, Игорь». Так, друзья, пишет молодой человек Игорь из города Ладыжин. «Уважаемый Игорь, как хорошо, что ты написал нам твое письмо. Мы, в конце концов, получили, как видишь, и рады тебе помочь тем, чем можем. Я очень рад, что ты изучаешь Священное Писание и серьезно подходишь ко всем вопросам, возникающим на пути христианского хождения. Да, к сожалению, дорогой Игорь, с открытием свободы и исповедания также открылись двери для разных ересей и разных странных сект. Сект, часто разрушительных. Стоит только внимательно прислушаться к некоторым, и вы увидите, что там полно заблуждения. О той секте, о которой вы говорили, дорогой Игорь, нам уже давно известно. Они думают, что раз ты стал последователем Христа, у тебя должно быть большущее благополучие. Благополучие Божие они не сводят лично к материализму. То есть, если есть у тебя деньги и богатство, значит, ты можешь быть благословен. Тогда спрашивается, что делать со словами самого Христа, который говорил, что у него самого нет даже где головы преклонить, и что лисицы имеют норы, а сын человеческий не имеет где головы преклонить. Как тогда быть с благословением Божьим, который вообще не зависит от материальных благ? Ведь сколько благословений Божьих мы получаем ежедневно, как, например, радость Господи, мир, покой от Него и благословение Святого Духа, который нас постоянно утешает, и так далее. Ведь, слушатель, не все то благословение, что видно в материальных благах. Есть намного больше благословения невидимого, но реального, чем те материальные блага, которые часто очень эфемерны и улетают от нас. Поймите меня правильно, дорогие слушатели, что для верующего все от Господа, включая, конечно, и материальное благословение, но также нужно понять, что не всегда бывает так. Апостол Павел, который перенес очень и очень много разных телесных недуг, писал, что он научился жить в изобилии и в нехватке, смиренно принимать от Бога все то, что Он нам посылает. Вот и есть то самое большое блаженство, которое мы, как люди, можем достичь. Дорогие слушатели, сделав этот краткий обзор почты сегодня, я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, друзья, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как хорошо, слушатель, встречаться с вами ежедневно. открывать вместе Священное Писание и исследовать его. Сегодня мы находимся с вами все еще в 10 главе. Мы постараемся перейти сегодня хотя бы к первым стихам 11 главы, но мы постараемся окончить 10. Вы знаете, друзья, Господь Иисус учил своих учеников, как им молиться. Он говорил: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Евангелие Матфея, 6 глава, 6 стих. Для нас, друзья, очень важно знать, что Отец Небесный находится в тайне. Вся Библия есть постепенное откровение тайны бытия Бога. Апостол Павел также возвещает нам об этой тайне, говоря следующее: «И беспрекословно великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Первое послание Тимофею, 3 глава, 16 стих. В 3 главе послания к Ефесянам тот же апостол Павел говорит о тайне Христовой, относящейся к домостроительству благодати Божией. Эта тайна заключается в том, что и язычники могут быть сонаследниками, составляющими вместе с евреями тело Христово, то есть церковь Его. Потом мы видим великую тайну по отношению к Христу и к церкви. Эта тайна говорит, каким путем воплощенный Сын Божий приобрел себе церковь-невесту, заплатив за нее своей жизнью. Имеется также тайна о том, что Бог спасет остаток Израиля. Затем тайна пребывания Христа в верующих. Эта тайна содержит великое богатство славы для язычников. Апостол Павел возвещал тайну благовестия. Говорится также, что когда сердца верующих бывают соединены крепкими узами любви, тогда верующий и тот верующие познают тайну Бога и Отца и Христа. Об этом мы читаем в послании к Колоссянам во 2 главе, 2 стих. В 7 стихе, слушатели дорогие, 10 главы книги Откровения, которую мы в этот момент проходим, мы слышим голос сильного ангела, клянущийся, что времени уже не будет. Но в те дни, когда возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божья, как он, то есть Бог, благовествовал рабам своим пророкам. В Ветхом Завете Бог открывал пророкам, особенно пророку Даниилу, много тайн. Одна из них следующая: «И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно». Читаем в книге пророка Даниила во 2 главе, 44 стих. Теперь, слушатель, посмотрим, что случилось, когда вострубил седьмой ангел. И мы читаем 15 стих из 11 главы книги Откровения, где говорится: «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: „Царство мира сделалось царством Господа нашего и Христа его. И будет царствовать во веки веков“». Нечто подобное, слушатель, совершится на небе. Мы читаем 10 стих из 12 главы, где говорится: «И услышал я громкий голос, говоривший на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Это все есть совершение тайны Божьей, слушатели. Но теперь мы перейдем и прочтем от стиха 8 по 11 из 10 главы, которую мы в этот момент рассматриваем. Здесь говорится так: и голос, который я слышал, опять стал говорить со мною и сказал: «Пойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле». И я пошел к ангелу и сказал ему: «Дай мне книжку». Он сказал мне: «Возьми и съешь ее, она будет горько в чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И взял я книжку из руки ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка, как мед. Когда же съел ее, то горько стало в чреве моем. И сказал он мне: «Тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях многих». Как вы видите, ангел сказал: «Возьми и съешь ее». «Возьми и прочитай». Читают книги обыкновенно, но Божья книга должна стать нашей духовной пищей, истинным хлебом жизни. Указано, что эта книжка была раскрыта, а это означает, что некогда она была закрыта. Только одна книга во всем Писании была закрыта до последнего времени, и эта книга – книга Даниила. Частично она раскрыта в книге Откровения, но полностью она раскроется после седьмой трубы. Тогда откроется тайна, возвещенная пророком, и особенно Даниилу. Следовательно, эта книжка в руке ангела – может быть, и была книга Даниила, которая, между прочим, очень похожа на книгу Откровения. Слова «тебе надлежит опять пророчествовать о народах» показывают, что некогда подобные пророчества уже были, и они были главным образом у Даниила. Иоанн съел эту книжку. Подобный опыт имели некогда и другие пророки, в том числе и Езекииль, когда Господь повелел ему съесть свиток, то есть книгу. Мы читаем: «И сказал Господь мне: Сын человеческий, съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, и иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и он дал мне есть этот свиток, и сказал мне: Сын человеческий, напитай чрево твое и наполни внутренность твою этим свитком, который я даю тебе. И я съел, и было в устах моих сладко, как мед». Читаем у пророка Иезекииля в 3 главе первых 3 стиха. Давид в Псалме 118, 103 стих обращается к Богу и говорит: «Как сладки гортани мои слова твои, лучше меда устам моим». Друзья, когда Иоанн ел книгу, то есть читал ее об установлении царства святых и о победе избранного Божьего народа, то она была сладка в устах его. Но когда он ее съел, то есть усвоил, понял до конца, постиг весь ужас и скорби, которые придется перенести человеку и народу Божьему во время господства Антихриста, тогда горько стало во чреве его, и тогда Бог повелел ему пророчествовать. В первых 14 стихах 11 главы продолжается антракт между 6 и 7 трубой, и потом мы слышим трубный звук 7 трубы. В этой главе мы узнаем, что 42 месяца останется времени для язычников, и что появятся два свидетеля, которые будут пророчествовать 42 месяца. Эта глава, слушатель, приводит нас на уровень Ветхого Завета, храм, периода времени, а также различия между евреями и язычниками. Все это указывает, что мы вновь находимся под ветхозаветной системой. Хронологически, седьмая труба приводит нас к возвращению Христа на землю в конце периода Великой Скорби. Мы прочтем первых 2 стиха из 11 главы. Здесь Иоанн говорит: «И дана мне трость, подобная жезлу. И сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняйся в нем, а внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам. они будут попирать святый город 42 месяца. Друзья, в этих стихах описывается тот период, о котором Господь Иисус говорил в Евангелии от Луки в 21 главе. «И Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Многие думали, что когда Иерусалим был захвачен Израилем, то пришел конец времен язычников. Мой друг, Иерусалим и сейчас попирается язычниками, как вы знаете прекрасно. Но когда вы войдете в период великой скорби и дойдете до последней половины его, тогда через 42 месяца времена язычников окончатся. 42 месяца – это 3, ровно 3,5 года, половина периода великой скорби. Иоанн говорит: «И дана мне трость, подобная жезлу». Каждый раз, когда начинаются измерения, будь то в Ветхом или в Новом Завете, знайте, что Бог начинает иметь дело с народом израильским. Читайте, например, вторую главу книги Захарии и 31 главу книги Иеремии. Относительно жезла мы находим в Псалме 2, 9 стих. Там Бог Отец говорит своему Сыну о народах земли: «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Вступая, слушатели, во вторую половину седмины, мы видим, как Бог снова начинает заниматься судьбой своего народа, духовным состоянием не только города и храма, но и поклоняющихся в нем. С другой стороны, апостол Иоанн, который был раньше только зрителем всего происходящего, начинает принимать во всем этом личное участие. Он берет книгу из рук ангела и съедает ее. Слышит откровение о предстоящем пророческом его служении, измеряет данной ему тростью храм и так далее. По пророчествам Даниила, в первой половине седмины Иерусалимский храм будет построен и возобновятся ветхозаветные жертвы. Израиль примет Антихриста за Мессию и вступит с ним в завет. Но позже Антихрист осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения, как мы читаем в книге пророка Даниила в 11 главе 31 стих, а также в Евангелии Матфея в 24 главе 15 стих. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Читаем во втором послании Фессалоникийцам, 2 глава, 3 стих. Слушатели, разговоры и сегодня, как вы знаете, уже идут о возобновлении постройки храма, о том, чтобы возобновить в скором жертвоприношение, о том, что уже найдена та телица рыжая, или же, как мы называем, красная, которая в самом деле была в Ветхом Завете, и так далее. Мы видим, что полным ходом идут приготовления для того, чтобы дать место Антихристу. Антихрист уже находится в мире, как говорит апостол Петр. Антихрист всегда был, но, слушатели, он должен сесть в Израиле. И что интересно, друзья, времена очень быстро приближаются. Мы читали только что, что он выдаст себя за Мессию. Он будет как Мессия. Он займет место Мессии. Так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Это будет, конечно, страшная ситуация, и многие люди, конечно, последуют ему и будут верными ему, но он будет одним из самых больших обманщиков. Этот именно храм и поклоняющийся в нем апостол Иоанн и должен был измерить данной ему тростью. Трость, перевод греческого слова «каламос», известного в богословии под термином «канон», означающим «мерило» или же «правило», «отвес», это и есть, слушатели, трость. Это слово стало употребляться в христианском богословии при испытании или же проверке правила веры, то есть образца учения, авторитета истины. Апостол Павел пользуется этим словом в своих посланиях и говорит, например, в послании к Галатам в 6 главе 16 стих, там есть такие слова: «тем, которые поступают по сему правилу», то есть по сему, по этому канону, «мир им и милость». Также во втором послании к Коринфянам, в 10 главе, 12 стих, апостол пишет: «они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно». В настоящее время каноном называется вся Библия, состоящая из 66 книг. Слушатели, мы должны иметь авторитет. Авторитет самым главным в нашем мире, в нашей жизни личной и вообще жизни общества является Библия. Библия является самой главной и самым главным авторитетом, друзья, для каждого из нас. Не папа, не какой-то пресвитер, не какой-то диакон или же служитель. Нет, слушатели. И не является авторитетом самым главным для нас какой-то архиепископ или еще что-то, или что, или какой-то человек, или какое-то правило. Нет, друзья. У нас есть один канон. Это Библия. И Библия является авторитетом для каждого христианина. Поэтому мы должны ее изучать, исследовать и последовать за Словом Божьим. Не своей, а Богом данной тростью Иоанн должен был измерять все то, что было создано израильским народом в трудные времена. Новый Иерусалим будет измерять ангел золотой тростью. Бог, слушатели дорогие, желает нашей верности Ему. И когда Он находит нас верными, Он пользуется нами и вводит нас в тайну своего бытия. Да благословит каждого из нас Господь своим благословением, своим Святым Духом. Аминь. На этом, слушатели, пока все. Если вы заинтересованы в изучении Библии, мы приглашаем вас и дальше к этому систематическому исследованию Писания в это же время и на этой же волне 5 раз в неделю. У микрофона был с вами Александр Захарья. Если вы не записали еще нашего адреса, я подойду лично для вас. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Хотя вы также можете писать на адрес радиостанции, которую слушаете в этот момент, или же в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141000. Прощаюсь с вами до следующей встречи в 18 часов 45 минут по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. До свидания, дорогие друзья!